Теперь же мы давайте посмотрим, как проявляет себя вот эта поврежденность, которую наследует человек от своих родителей. В частности, мы с вами рассмотрим состояние сил разумной части души. Куда включают силы? Мыслительные силы, чувствующие и силы желательные. Да, вот мы рассмотрим вот эти три силы по трем сторонам и в трех срезах. Ну вот начнем мы с познавательной силы. Высшая сила человека – это разум его. После отпадения от Бога он потерял способность созерцать Бога. Он омрачился. Ум стал слеп. Он перестал видеть Бога, перестал видеть мир духовный. Из-за этого разум занял место подчиненного. Изначально и по назначению он должен был быть высшей стороной, он должен был руководить жизнью человеческой. Это есть око души, глаз, который видит духовный мир и дает указания, как нужно жить. После грехопадения этот глаз, значит, потемнел, закрылся, перестал созерцать Бога, перестал видеть мир духовный, потерял общение с ним и подпал в подчинение рассудку. И даже пришел в такое состояние, что позволил, можно так сказать, позволил подменить себя рассудком. То есть стал действовать так же, как действует рассудок. И в связи с этим он сделался даже малоспособным разбирать материальные, плотские вещи, предметы. Это видно, ну, хотя бы на тех примерах, что человек перестал разбираться не то что в личной своей жизни, а даже в хозяйственных делах. Вот, что бы он ни делал, он, конечно же, не может предвидеть что-то. Постоянно он как-то ошибается. Это также и в общественной жизни видно. Как правило, люди не могут и не хотят разбираться в ситуациях общественной жизни и следуют за вождями, которых ведут, и которые также имеют такой же слепой разум, ну, естественно, соответственно, ведут яму по слову Писания. Слепой слепца. Вслед Христа никто не идет. В связи с тем, что разум потерял истинные свои способности. Ну, а если мы здесь затронем философские разные измышления о сущности вещей, они любят говорить о началах вещей, о первопричинах, то здесь, естественно, одна фантазия. И как некто высказался, они свои измышления или испарения чрева воспринимают за некие откровения божественные. И все это также преподают человечеству. То есть это темный лес, там мы ничего не найдем. Потому что разум, еще раз повторяю, он стал слеп. Вторая способность – рассудок. Рассудок, как и разум, под влиянием греха тоже расстроился и принял превратное направление. Начал действовать не так. У святителя Феофана Затворника есть подробное разбирательство состояния сил рассудка. Вот. И он делил людей на три таких категории. В частности, одни, он говорил, преимущественно остаются при приемах, какие употребляет рассудок. Сразу, чтобы понятнее было, какие приемы употребляет рассудок. Рассудок, он делает наведение, он делает какие-то суждения, умозаключения, выводы, да, обобщения. Человек же может остаться только при этих приемах, без какого-то материала. То есть он не будет собирать материал и из этого материала уже что-то создавать, а просто будет при этих самых приемах оставаться, как бы имея пустой ум, пустой рассудок. Вторая категория людей – это люди, которые больше внимания уделяют на труд. То есть они познают вещи. И причем занимаются усиленным познанием вещей. Они собирают материал. И причем собирают сведения всякие, разного рода. Независимо от того, нужны эти сведения им или не нужны. Это люди, как сказать, ну не любознательные, наверное, а любопытные. Которые без разбора читают которые интересуются всем подряд, и у них голова превращается в некий магазин, который забит всякой всячиной. Все там есть. Зайдешь в магазин, все у него там есть, но все лежит в беспорядке, естественно, ему некогда заниматься разбором, расставлением, назначать там цену каждой вещи. Некогда. Все это вот так вот, как бы, кучей свалено в этом магазине. Ну и Феофан Затворник говорит, что это только бременит голову. И человек или остается с этими знаниями, или начинает их без разбора употреблять. В таком состоянии, по утверждению Феофана Затворника, и сообразительность, и самостоятельность рассудка подавлены, подавляются. То есть человек, можно сказать, просто как некий компьютер поглощает информацию. Но построить из этого какую-то схему, какое-то суждение он не может. Он просто может ее выдать, информацию, которую получил, или хранить у себя. Это второй род. А третьи стоят, опять же, по словам Феофана Затворника, на середине, между ними. То есть ни в ту, ни в другую сторону не склоняются. Трудиться, работать головой не хотят, лишь бы как-нибудь. А между тем, по великой заносчивости, о всем хотят давать суд, действуя при этом без всякой осмотрительности. Это ветреники, самохвалы и все знаки. Или же, если человек окончательно засыпает, то есть не трудится, тогда он довольствуется тем, что услышит или увидит. И, как опять же выражает Феофан Затворник, сами от себя не хотят, так сказать, ни ноги, ни руки умственной двинуть, поднять. Не хотят работать. Вот они живут только тем, что услышали, тем, что увидели. Все эти недостатки, конечно, общие недостатки, показывают нездоровье рассудка. А это нездоровье, это есть плод нравственного расстройства. Это не следствие какого-то физического расстройства, а именно нравственного. Если человек хочет убедиться в этом расстройстве рассудочной силы, то пусть вникнет в себя. И если один день хотя бы понаблюдать за собой, то он может увидеть, что в понятиях неясность, сбивчивость, безотчетность, незнание, запутанность, нестройность, в суждениях опрометчивость, поспешность, чувственность, изменчивость, отсутствие оценки, неведение, болтливость, шутовство, поверхность. В заключение недальновидность, как правило, сделать выводы, да, эти выводы неправильные, потому что, опять же, ну, хорошее слово, недальновидность. То есть близорукость, человек только видит то, что видит, и делает из этого выводы, заключение. Вот от этих всех недостатков не свободен ни один человек. Понимаете, это все есть. Это следствие поврежденности, которое мы имеем. Можно выделить некоторые болезни рассудка. Но известно, во-первых, что рассудок опирается на осязательность, на опыт. Он разбирает вещи видимые. Естественно, что приемами пользуются соответствующие. То, что можно потрогать, то, что можно увидеть, исследовать, из этого уже сделать вывод. Он опирается на опытную деятельность. Если на этой степени человек останавливается и преимущественно этим действует, то у него образуется склонность только признавать истинным то, что можно увидеть, потрогать, пощупать. То есть то, что можно проверить рассудочным путем. И вы уже здесь видите, да, что отсюда как раз рождается материализм. То есть человек уже не видит духовный мир, и доказать ему уже сложно. Потому что он привык во всем убеждаться рассудочным путем. Кроме вещества, для него ничего нет. Вот эта болезнь первая ума, называемая материализмом. Вторая болезнь рассудка, которую выделяет Феофан Затворник, это фатализм. Ею болели стоики. То есть рассудок начинает видеть в природе как бы вот этот механизм постоянно действующий, видит последовательность или неизбежность каждого явления и приходит к выводу, что все идет по какому-то плану. Он выдумывает именно рог, судьбу. Рождается фатализм. Если же человек будет замечать рассудком повсюду естественность, то есть видит, что всякая вещь достигает своей цели естественным путем. Плод всякого дела – это деятельность человека там, или животного, или какого-то явления. И все это приводит к мысли, что нет вмешательства высших сил, нет вмешательства Бога. И отсюда рождается такое направление, или отсюда рождается такая болезнь, называемая натурализм. Если мы посмотрим на низшие силы, то что здесь мы увидим? В греховном состоянии эти силы, низшие силы, они направлены на греховные предметы, естественно. То есть если мы там имели дело с разумными силами, то здесь мы имеем дело с чернорабочими силами, которые сами по себе неразумны. И греховные заключаются только в том направлении, которое задают им разумные силы. Наблюдение состояния греховности, оно чем определяется? Тем, что управляется эта сила страстями, грехом, и направлена только на грех. То есть человек видит и наблюдает то, что его интересует. Предмет страсти своей, предмет греха. Как правило, образуется в греховном состоянии обращение к внешнему. То есть внутри человек не хочет сидеть. И если мы посмотрим эту силу с другой стороны, со стороны внутреннего наблюдения, то мы заметим, что человек постоянно пытается жить вовне, развлечься пытается. Он не знает своей души. В учебниках по психологии мы не найдем истинное знание души, потому что человек в греховном состоянии свою душу не знает и знать не хочет. То есть он не хочет изучать внутреннее свое состояние, внутреннее состояние своей души. Он не хочет заглядывать внутрь. Он живет вовне. Появляется склонность к чувственности, невидимости. Это одна из первых черт и действия повреждения в силе наблюдения. Если мы посмотрим на другую способность мыслительной силы, на способность воображения, ну и памяти заодно, то, опять же, мы увидим, что эти силы наполнены грехом у человека в греховном состоянии. Чем набита память и чем занято воображение у грешника? Спрашивает святитель Феофан. И отвечает, предметами греховными, питающими только страсти. Ну, понятно, если это силы чернорабочие, то, естественно, они будут наполнены только тем, куда направляет их рассудок. Здесь, вообще-то, говорить много нечего. Воспоминание, оно также соответствует состоянию памяти и воображения. Потому что воспоминание воспроизводит то, что уже человек вообразил, и то, что запомнил. Если он воображает грех, если он в памяти оставил грех, то есть память набита грехом, то, естественно, и он будет вспоминать только греховно. Причем греховные воспоминания могут действовать в человеке как бы произвольно. Он, бывает, даже не хочет вспоминать, а эти образы выплывают. Это тоже характерная черта поврежденности. У преданных страстями качествует почти исключительно воспоминания невольные, читаем опять Феофан Затворника, ибо по характеру своему они преданы внутреннему механизму движения. То есть они рождаются по некой ассоциации. Человек что-то греховное увидел, и тут же это греховное у него всплыло в сознание, он это вспомнил. Очень тесно связано с этими силами и фантазия. Мы также определяли, что такое фантазия. Это способность, которая может творить новые образы из уже существующих. И фантазия, естественно, в состоянии повреждения тоже будет греховной. И выражается она в склонности мечтать. В состоянии повреждения фантазия, она ветрена, непостоянна. По той причине, что человек удалился умом от Бога, удалился умом от того, что истина непреложна и неизменяема, и обратился к предметам изменчивым. А раз он обратился к предметам изменчивым и потерял почву под собой, то и отсюда у него вот эта склонность фантазии, она приобретает свойства изменчивости, непостоянства. Он живет только этими призраками. Но как это обычно выражается? Когда, например, люди большую часть времени проводят в каких-то мечтаниях или в образах несуществующих и не могущих осуществить. То есть человек что-то придумывает, строит какие-то замки воздушные или проигрывает какие-то ситуации, естественно, он себя ставит в центре. Он представляет себя или там властителем мира, или он кому-то мстит, или он мечтает о каком-то романе любовном. Как правило, мечтательность, она борет человека в его подростковом возрасте. Лет до 25, говорят, человек до 25, это подростковый возраст. Лет до 25 человек еще не может, не имеет, так сказать, трезвого суждения. Он еще живет мечтаниями, образами. Он может представлять себя гением каким-то, или властелином, министром просвещения, да, или Андреем Рублевым. Но кроме этого, замечает Феофан Затворник, от самоволя фантазии у человека, невнимательного к себе, рождается еще и постоянное расположение, в коих мечтательных превращается в постоянный характер. Именно что? Склонность жить в образах, склонность острить, шутить, празднословить, отвращение от умственного труда, обращение к чтению пустых книг, роман почитать или посмотреть мыльную оперу, 666-ю серию. Особенно фантазия проявляет себя во сне, потому что сон, сновидение – это движение низших сил души, особенно воображения и фантазии. Потому что, когда человек засыпает, то у него отключается сознательная деятельность, она отдыхает. А образы, которые человек восприял в течение дня, или которые раньше у него уже были, находятся в памяти, они все как бы вылетают, как из заклепов, и они составляются в разные образы. Причем эти образы могут быть фантастические, невероятные, красочные. Какую-то схему образования образов здесь уже невозможно вывести, потому что они строятся непонятно по каким законам. Но еще можно сказать такое, что во сне человек больше всего подвергается влиянию духовного мира, влиянию или ангелов, или демонов. И естественно, что в зависимости от того, в каком находится состояние его душа и как он заснул, то есть ангел-хранитель стал возле его постели, или он заснул в греховном состоянии, или в празднословии заснул, в смехотворстве. И все это продолжается потом во сне. В каком состоянии засыпает душа человеческая, это состояние обращается в ее плоть и кровь, если можно так выразиться. То есть если он заснул с хорошими мыслями, то эти хорошие мысли будут его достоянием. Потому что во сне, видите, сознательность там действует, и эти мысли как бы усваиваются в течение всего сна. Понимаете? То состояние внутреннее, с каким он заснул, оно становится его достоянием. Ну, там виден результат. Да. Виден, да. И если человек собрано заснул, если он с молитвой заснул, то с молитвой проснется. И с мыслью о Боге проснется. Или же наоборот. Но во всяком случае, очень большое внимание уделяют и сну подвижники. Говорят, что нужно себя настраивать на сон. Сновидения бывают таковы, каково сердце. И из своих снов мы можем заключить о своем нравственном состоянии. Это как правило. Конечно, не всегда, но как правило. Потому что, видите, сознание отключается, и душа живет уже, ну как называют такую, подсознательную жизнь. Подсознательная жизнь – это термин, конечно, не христианский. Подсознание – это область, вот как раз неразумной части души всей. То, что отпечатлевается, какие образы отпечатлеваются от сознательной деятельности на этих силах, к ним относятся вот эти низшие силы чувств, низшие силы воли там, и мыслительные. Все это там как бы просто находится, как бы в сыром материале. Это то, что касается мыслительной части. Давайте рассмотрим часть чувств. Мы с вами говорили уже о чувствах, о сердце. Человек в первозданном своем состоянии услаждался духовными предметами. Его предмет услаждения – это был Бог, только в нем он находил удовлетворение. И чувства, которые рождались из этого, они составляли его жизнь. После грехопадения у человека чувства извратились. Можно так сказать, что сердце замерло, онемело, и теперь уже не может ощущать Бога, не может сочувствовать миру духовному и не принимает впечатления от мира духовного. Удовольствие человек начинает находить только во грехе. Любит услаждаться чувственным, греховным. И вот это услаждение греховным, оно утверждается в его сердце как некий стукан, идол, которому он начинает поклоняться и служить. И отсюда такое свойство всякого человека, живущего во страстях, во грехах. Когда человек встречается с духовными предметами, со священными, с божественными, то он или остается равнодушным к ним, или отвращается от них. То есть, или у него возникает некое чувство беспокойства, чувство неприязни. И в этом причина, почему часто человеку, погруженному в чувственность, не хочется участвовать в богослужении, находиться в церкви. Он как бы болеет от того, что там ладан, от того, что иконы, свечи, ему дурно становится, плохо. Все это для него как бы неприятный предмет. Не по сердцу. Они мучают, они не питают сердце. Единственное удовольствие находится в своих страстях, в своих грехах. Когда возвращается к прежнему, то он находит то, что его. Естественно, что чувств религиозных у такого человека нет. Или же они очень слабые. Хотя некоторые говорят, что человек все-таки имеет религиозное чувство. Это страх. Страх беспокойный, животный страх. Страх болезненный. То есть он боится, что его Бог накажет. Вот он даже как бы чувствует к нему неприязнь. И хочет от него освободиться. Это истинная причина рождения атеизма. Потому что когда человек сознает, что над ним есть высший разум, что над ним Бог, который его потом спросит за все его поступки греховные, то есть несоответствующие нравственным законам, то он, не имея возможности, ну так сказать, свободно удовлетворять своим страстям, поэтому он стремится доказать, что нет ничего выше его, вот, нет Бога, и он не ответственен за свои поступки. Отсюда утверждение, что Бога нет. Это вовсе не достижение научное, а это есть следствие развращенного страстного сердца. Это духовных чувств, что касается. Но мы рассматривали еще и чувства душевные. То есть у человека есть еще и другой срез душевный. Если мы посмотрим на сторону душевную и посмотрим на чувства душевные, то мы увидим, в греховном состоянии чувства теоретические, рождающиеся от отношения к познаваемым истинам, будут каковы? Ну, во-первых, это чувство неверия будет. Раз человек не знает истину, то и он будет не верить. Чувство сомнения, недоумения и прочее. Со стороны практических чувств мы увидим, ну, во-первых, недобрые чувства. Это эгоистические чувства, выражающиеся в самодовольстве, в самовозношении, в надменности. Или же по отношению к ближним, в злорадстве, в зависти, в мести, в ненависти. А со стороны эстетических чувств мы увидим извращенный вкус. То есть основанием эстетических чувств является вкус, стремление к предметам каким-то изящным, божественным. прекрасны, то здесь будет стремление к греховному, страстному. Человек будет услаждаться только предметами, изображающими страсть. Красоты в духовном он не найдет. И на духовную картину он может смотреть не без удовольствия, но если в них он видит нечто свое, то есть если они оттенены по его духу. Ему гораздо приятнее смотреть на картины или на иконы, которые написаны по правилам живописи, да, чем на иконы, которые представляют ему сухими, безжизненными. Ничего он там не находит для себя. В пении то же самое. Если он будет слышать и ощущать страстно какие-то мелодии, которые возбуждают в нем движение страсти, то эти мелодии он будет принимать. А знаменный распев скучный, унылый, не вызывает никаких эмоций. Так и говорят прямо. Потому что он вызывает духовные чувства. Посмотрим на чувства уже низшие. Ну, здесь в двух словах только скажем. В поврежденном состоянии у человека мы видим духовные чувства заглушены, душевные чувства извращены, а низшие чувства, они свирепеют. Человек погружается в чувственность, в плоть, и уже трудно ему управлять своими эмоциями. Кроме того, если мы видим расстроен разум, рассудок, воля, совесть неправильно действует, мы об этом еще дальше скажем, то, естественно, низшие чувства берут власть и начинают управлять человеком. То у него страх, то у него радость, то тоска, то уныние борет его, то огорчение какое-то. И он постоянно переходит от одного греховного чувства к другому и поражает свое сердце. Это так называемые аффекты, то есть некие сильные чувства, от которых человек мучится. И поэтому настоящая, это внутренняя жизнь грешного человека, она очень скорбная, несмотря на внешнюю веселую обстановку. Он постоянно недоволен, постоянно скорбит, мучает, тоскует. Хотя внешне, конечно, мы можем посмотреть и даже позавидовать. Да, какой счастливый человек, какая у него жизнь веселая. Посмотрим в сторону желательную. Высшей способности, то есть совести, тоже видны повреждения. После грехопадения совесть стала действовать неисправно. Стала действовать по требованиям развращенного сердца. Например, часто люди считают страсти добродетелями. Скупость считается бережливостью, жестокость считается мужеством, смирение считается бесхарактерностью или слабохарактерностью, да, слабоволием, а чувство достоинства – это гордость. Да. Видно неправильный суд совести на человеке в том, что он склонен больше судить других, чем себя. Это характерная черта ее греховного состояния. И причем как судить? Других судить очень строго, а себя можно и снисходительнее. Самооправдание – характерная черта греховности совести. И причем еще как человек судит? Как только увидит, что кто-то плохое сделал, он сразу его осуждает, а себя он судит медленно. И в конце концов суд заканчивается чем? Такими словами: не семья, кажется, прочь. Хоть я и грешный, но все равно я не хуже других. Все-таки не такой, как вот тут мы так. И, как правило, человек приходит в такое состояние. Он сознает свои грехи, признает себя плохим. Ну и что? То есть он как бы равнодушно, холодно наблюдает. Ну, грешный. Особо каких-то чувств раскаяния или желания измениться, попросить прощения у него нет. То есть так вот, некое как бы только холодное сознание своей греховности. нередко на совесть нападает скрупулезность. Всякий грех и всякое дело считается грехом. Что бы человек ни сделал, это все грех. Это тоже неправильное действие совести. Что бы ни сказал, все грех. Куда бы ни пошел, все не так. И он в таком постоянно пребывает в чувстве беспокойства, нервозности. Постоянно везде грешу. Это тоже грех. Грех совести, скрупулезность называется. С одной стороны, есть, как говорят, сожженная совесть. Сожженная, знаете, какая совесть? Вот предмет, который сожгли, еще ничего нет, сожгли. Осталась одна чернота. Она уже ничего не ощущает. Сожженная совесть. Тоже человек бессовестный, говорят. Совесть есть, но ее уже нет. Она уже сожженная. Она уже темная такая. Нету света от нее. А с другой стороны, это вот слишком как бы тонкое разбирательство своих грехов. Тоже ненормальное действие совести. Еще воля есть у человека, и она тоже попала к греху. Человек стал целью, все другое средство. И теперь у человека заправляющим стало эгоизм, самолюбие, и воля подчинилась этому и начинает угождать себе. Не Богу, а себе. Начинает жить, как говорится, мирской жизнью. Потому что мир, по выражению одного святого отца, это овеществленное самолюбие. А раз самолюбие основа страстей, то, естественно, человек начинает обращать внимание только на мир. В общем, можно охарактеризовать или сказать, что по качеству своему воля греховная, она отличается непостоянством, беспорядочностью, своенравием. Ну а предметы, на которые она направлена, конечно, все греховные. Но, естественно, низшие пожелания принадлежат к области плотской, чувственной, и они обращаются больше к чувственному, приятному. Седающим имеют тело. И там могут погрязнуть. То есть превратиться в плотские чувства. Когда они приобретут чувственную окраску, тогда они человека как бы в узы заковывают, и природа находится в насильственном порабощении. Начинает исполнять чувственные желания. Еще нужно сказать в двух словах о соотношении и состоянии всех сил, которые внутри нас действуют. В состоянии нормальном, до грехопадения, эти силы, они были взаимно согласованы между собой, управлялись умом, разумом и друг другу помогали. Но когда человек пал, когда обратился к плотскому, греховному, то эти силы, они, во-первых, друг от друга отделились, то есть стали независимыми и самоуправными. Отсюда такие выражения. Сделал бы, да не хочется. Сердце не лежит. Поверил бы, да, но разум не покоряется. То есть все это показывает, что человек как бы перестал управлять этими силами, а силы им управляют. Понимаете, то сердце не лежит, то разум не хочет слушаться, то воля желает своего. Силы принимают на себя власть и управляются или сами собой, или под влиянием сторонней силы. Естественно, они перестали и взаимно друг другу помогать. А когда они перестали друг другу помогать, то они получили некие слабые стороны. Разум стал мечтательным, отвлеченным, потому что сердце не управляет им. Сердце стало вложить. А воля своенравна, бессердечна, потому что разума не слушает, на сердце не смотрит, делает, что хочет. Мало того, что они не помогают друг другу, они начинают действовать еще друг против друга. Ну, во-первых, если преобладает сердце, если человек отдает столько эмоциям, чувствам, то это отражается как? Слабоумием и бесхарактерностью, слабоволием. То есть не развивается ни воля, ни ум. Если же человеком преобладает только развитие ума, То есть если он только научной деятельностью занимается, только научной деятельностью, то это приводит, опять же, к ленности или бездеятельности. Как правило, человек не хочет ничего делать, что узнает. То есть он прочитал, узнал и слава Богу. И сердце, оно становится холодным, нечувственным. Третье состояние, когда человек только волей занимается, только деятельностью, он только работает, он только делает деятельность, то это выражается ответственно. У него вырабатывается упорство, ничего ему уже не докажешь, не слушать никаких доводов, потому что разум и сердце у него уже не развивается, только воля развивается. Ни чувств нет, ни потрясений как бы нету сердечных. Не уговоришь его, не разжалобишь, он на своем стоит вообще. Вот таково соотношение сил разумной части души. Что у человека внутри качествует? Самоуправство, беспорядок и разрушение. Сам себя убивает, можно сказать, этой деятельностью. А все от того, что силы действуют самостоятельно. Ум идет своим чередом, сердце своим, воля своим. Лебедь, рак и щука.
Yeah.